russianpodcasting.ru.
В то же время где-то на Луне. Космическая прогулочная яхта, своей формой напоминающая вытянутую трехгранную пирамиду, выходила на орбиту Луны. Подлетая к цели своего путешествия, капитан корабля сбросил скорость и перевел судно в автоматический режим выполнения маневра посадки. Получив от диспетчера всю необходимую информацию, разрешение и координаты точки прелунения, яхта с большой скоростью по крутой глиссаде вошла в ангар лунной станции и мгновенно замерла у причала. В ангаре тихо зажужжало устройство закрытия шлюза, два кольца, своим основанием уходящие в стену, стали вращаться в разных направлениях, от них поползли к центру лепестки диафрагмы, пока полностью не закрыли выход. Практически сразу, после короткого звукового сигнала, отключилось поле, сдерживающее внутреннюю атмосферу. Из двух кнехтов по левому борту медленно, как бы лениво, вышел плотный луч белого света. Дойдя до корпуса корабля, каждый из них разделился надвое, соединяясь с судном. На серебристом корпусе пришвартованного таким образом космического аппарата появилась темная точка. За несколько секунд она расширилась до круглого пятна диаметром около 3 метров, еще более потемнев, растаяла в воздухе, обнажив внутренность корабля. Из нижней части образовавшегося проема вышло 2 толстых металлических стержня. Достигнув причала, они начали преобразовываться, как будто ртуть, вытекающая из них, стала заполнять невидимую, но заранее приготовленную форму. Через минуту построение трапа было завершено, из корабля на него ступил человек. Он был в серебристом комбинезоне с шевроном Эннебенского института, имел атлетическое телосложение, рост около 2 метров и коротко подстриженные темные волосы. На овальном лице располагались голубые, широко расставленные глаза, нос с горбинкой, припухлые губы с подогнутыми вверх уголками и узкий подбородок. Осмотревшись, он заметил спешащего к нему робота-помощника. Робот был небольшим шаром серебристого цвета с диаметром около 15 сантиметров. Тихо жужжа, он довольно быстро сокращал расстояние между собой и гостем. Подлетев к новоприбывшему, описав вокруг него круг, остановился на уровне груди и, смотря снизу вверх, приветствовал гостя. «Долгих лет жизни и процветания дорогому гостю! Какова цель вашего визита?» «Деловой визит, по поручению». «Если у вас возникли какого-либо рода претензии или пожелания, я могу непосредственно связать вас с диспетчером пульта управления или сопроводить в администрацию космодрома». «Спасибо, все хорошо. Мне хотелось бы снять номер в гостинице и немного отдохнуть с дороги». «Мы приложим все наши возможности для удовлетворения ваших пожеланий. Апартаменты для вас уже готовы. Будут ли индивидуальные пожелания к жилищу или заказ дополнительных услуг?» «Спасибо, стандартный набор меня устроит. Где я могу пройти регистрацию?» «Вы можете пройти регистрацию сейчас у меня, также в администрации или в своем номере, когда отдохнете. Зарегистрироваться можно как и когда вам будет угодно, в течение 3 суток с момента прибытия. Если вы захотите, я могу быть для вас помощником и гидом. Также предоставляются услуги по диагностике и ремонту космических средств передвижения». «От диагностики своего корабля я бы не отказался. Да и гид на первых порах мне необходим». «Хорошо, дружище, вы наняты на работу. Проведете меня в апартаменты. Попутно, пожалуйста, уточните, когда я могу прибыть на прием к руководителю межпланетарной базы Ларри Лорану в ближайшее время». Они направились в сторону выхода из космопорта. Робот тихо жужжа плыл в пространстве, немного опережая гостя. «Запрос формируется. Как вас представить?» «Я сотрудник Эннебенского научно-исследовательского института Ксандр Рик. Цель визита – согласование вопросов и совместных действий по программе исследования энергетических выбросов на планете B826K. Запрос отослан в администрацию. В ближайшее время он будет рассмотрен». «Более точно, пожалуйста». «В ближайшие 15 минут. Как раз к этому времени мы подойдем к гостинице». Они прошли шлюз, соединяющий космопорт со служебным транспортным комплексом базы, войдя в большое шарообразное формы помещение, являющееся развязкой множества транспортных путей. Как и везде, на базе видимых источников света не наблюдалось, но все было хорошо освещено. Везде царили чистота, порядок, что создавало комфортную и уютную обстановку. Транспортный комплекс имел многоуровневую структуру из горизонтальных платформ, равноудаленных друг от друга. В середине платформ имелось огражденное пустое пространство, в котором работало несколько лифтов, доставляя всевозможные грузы с уровня на уровень. Робот-помощник, дистанционно вызвав свободный лифт, обратился к Рику. «Нам необходимо спуститься на 3-й уровень. Через минуту подойдет наш лифт». Робот направился к центру платформы. Рик последовал за ним. Проходя мимо группы работников базы, ростом около 2,5 метров, одетых в темные серые комбинезоны с шевронами лунной космической базы на правом плече, что-то обсуждающих возле передвижного стенда голографического изображения транспортных путей базы, Рик поздоровался с ними кивком головы. Улыбнувшись, они ответили ему дружным взмахом рук. Одновременно с ними к ограждению подошла платформа лифта. Часть ограждения ушла в пол, давая возможность доступа к лифту. Разместившись на передвижной платформе, робот-помощник отдал команду, и лифт, создав вокруг них силовое поле, предотвращающее выпадение, плавно начал свое движение вниз к платформе 3-го уровня. Садя с лифта на платформу, робот-помощник повел Рика к шлюзу, соединяющему служебный транспортный комплекс с туннелем, ведущим к жилому комплексу. Туннель был около 10 метров в ширину и около 5 метров в высоту. Делился поровну сплошной линией зеленого цвета, пролегающей вглубь туннеля. С правой стороны шла бегущая дорожка огней неонового света в туннель, а с левой стороны из туннеля. Рик ступил на дорожку, ведущую в глубину туннеля, и она, подхватив его, начала плавное с постоянной скоростью движение к жилому комплексу базы. Помещение жилого комплекса также имело шарообразную форму радиусом около 500 метров с многоуровневой системой платформ, где непосредственно размещались жилые помещения, столовые, кафе, увеселительные заведения. Один из уровней полностью был отведен под сад, в котором росли всевозможные зеленые насаждения, журчала вода, пели птицы. В центре холла, в который вошел Рик со своим спутником, среди зеленых и цветущих растений, произрастающих из красиво оформленных емкостей с грунтом, располагалась стойка администратора. За стойкой к ним спиной стояла высокая стройная девушка. Она поправляла большие листы какого-то растения. Повернувшись к гостям, подошедшим к стойке администратора, девушка встретила их дружелюбной улыбкой. Поздоровавшись с новоприбывшим гостем, она выдала ему пластиковую карточку-ключ от гостиничного номера, коротко рассказала правила пребывания. Внесла данные Рика в гостевую книгу. После соблюдения всех формальностей, девушка проводила гостей к лифту. Поднявшись на свой уровень, робот-помощник, исполняющий роль гида, повел Рика по гостевому комплексу к ожидающему его гостиничному номеру. Весь гостевой комплекс был стилизован под старину времен зари их цивилизации. Пройдя широкими и высокими коридорами, стены которых выполнены в виде каменной кладки и украшены равноудаленными друг от друга старинными светильниками, излучающими желтоватый нежный свет, они подошли к временному жилищу Рика. Приложив карточку-ключ к считывающему устройству, замок двери издал щелчок. Дверь приоткрылась внутрь помещения. Они вошли в небольшую прихожую. Робот-помощник доложил Рику, что его запрос удовлетворен. Аудиенция назначена на 9 часов утра завтрашнего дня. Попрощавшись со своим нанимателем, робот удалился по своим делам. Оставшись наедине, Рик посвятил какое-то время осмотру своего временного жилища. Гостиничный номер состоял из 3 небольших комнат, прихожей, гостиной, спальни и санузла. Напротив входа в гостиную находилось большое окно с занавесью и красиво подобранными шторами. На широком подоконнике стояли 3 небольших цветочных горшка и небольшое устройство для выбора пейзажа за окном по своему вкусу и желанию. Справа от окна в углу находилась небольшая конструкция с цветущими растениями, распространяющими по комнате нежный и легкий аромат своих цветов. Посреди комнаты стоял небольшой стеклянный столик и 3 кресла. На столике лежало 2 небольших пульта. Из гостиной Рик вошел в спальню, 3/4 которой занимала большая 2-спальная кровать. Присев на краешек кровати, немного подумав, он снял с себя комбинезон, нательное белье и нагим отправился принимать душ. Освежившись, накинул на себя легкий халатик, в гостиной, устроившись в кресле при помощи дистанционного управления, активировал терминал. Перед ним на стене проявился монитор. Прокрутив ролик приветствия в сопровождении мелодичной музыки, на монитор вышло изображение рабочего стола. Возле Рика материализовалась виртуальная клавиатура. Просмотрев меню, Рик заполнил регистрационную карточку новоприбывшего космического туриста, оплатил счета за диагностику своего корабля и услуги робота-помощника. Немного подумав, написал и отправил краткий отчет о своем прибытии на базу, руководителю мероприятия. Выключив терминал, отправился в спальню. О, как я сегодня устал! Пока все складывается удачно, надеюсь, так будет и в будущем. Он лег на кровать, укрылся одеялом и не заметил, как крепко уснул. Рика разбудил мелодичный перезвон колокольчиков. Оторвавшись от подушки и сев на кровати, эти движения дались ему тяжеловато. Он долго не мог понять, этот перезвон у него в голове или у звука внешний источник. Рик нехотя встал с кровати, немного постояв, решил осмотреть обустройство туалетной комнаты. Следуя в туалет, проходя мимо входной двери, Рик снова услышал перелив колокольчиков. «А, звонок!» Он взялся за ручку двери, потянул ее на себя и выглянул в коридор. По коридору в его сторону шла молодая симпатичная девушка, улыбнулась ему и, озорно хихикнув, скрылась за углом поворота. Рик обвел взглядом коридор, никого более не увидев, сказал: «И что это?» Сверху на уровень его лица опустился робот-помощник. «Приветствую вас, космический путешественник. Вы так интересно выглядите!» Рик опустил взгляд вниз. В дверном проеме он стоял голышом. «Очень смешно. Заходи!» Сделав все необходимые дела и приведя себя в порядок, Рик разместился в кресле гостиной. Робот парил над креслом напротив него. «До встречи с руководством администрации базы остается 2 часа. Как собираетесь провести это время? Будут ли какие пожелания?» «Мне необходимо собраться с мыслями, и я хотел бы позавтракать. Что предпочитаете, заказать завтрак в номер или прогуляться в столовую?» «Лучше в столовую». Без 2:09 Рик со своим спутником вошли в приемную руководителя базы. В небольшом кабинете восседала за столом миловидная блондинка. Подняв взгляд, она приветливо улыбнулась вошедшим. «Доброе утро. Я Ксандр Рик, сотрудник Эннебенского научно-исследовательского института. Мне назначена встреча». «Доброе утро. 1 минуту». Пробежав пальчиками по клавиатуре, она сделала рукой приглашающий жест. «Господин Ларри Лоран вас ожидает». Стена перед ним растаяла, и Рик шагнул внутрь кабинета. Его спутник остался левитировать в приемной. «Здравствуйте, Ларри Лоран». «Здравствуйте, Рик. Надеюсь, вы позволите мне так к вам обращаться?» Рик кивнул. «Признаюсь, я рад, что наша беседа будет иметь дружественный оттенок. Присаживайтесь». Ларри Лоран указал на кресло рядом с небольшим столиком, на котором стояли 2 чашки с парующим горячим напитком. Сам хозяин кабинета расположился в кресле напротив собеседника, сделав рукой замысловатый жест, в ответ на который строгое убранство и стены кабинета исчезли. Они оказались на небольшом пятачке ровной поверхности, в полной тишине, среди окружающего их лунного пейзажа и бездны космического пространства с мириадами мерцающих звезд. Данная визуализация усиливала чувство комфортности и доверительности, сближая собеседников. Ларри Лоран был пожилым мужчиной около 3 метров ростом, широк в плечах, седовласый, с небольшой бородкой треугольной формы. Взяв со стола чашку с напитком, он сделал небольшой глоток и обратился к гостю. «Сегодня утром я получил письмо от своего друга Зольена СПА. Он сообщает, что в последний момент была произведена рокировка, и прилетите вы. Могу ли я поинтересоваться причинами?» «Да, это не является секретом. Изначально Скейгот был задействован в другом, более грандиозном проекте, который готовится вот уже около 7 лет. Я имею в виду исследовательскую миссию в ближайшую к нам галактику». Ларри Лоран кивнул. «Наслышан». «И вот когда большая часть подготовки исследовательской программы была пройдена, в Конгрессе разделились мнения о целесообразности данного проекта. И довольно долгое время не могли прийти к согласию. Я не знаю подробностей, но около 52 часов назад Конгресс утвердил программу исследований и согласовал бюджет с институтами-участниками проекта. Поскольку Скейгот один из инициаторов и активный участник проекта, было принято решение не распылять его силы. Так из 200 претендентов был выбран я». «Но вы можете гордиться этим. Научно-исследовательские институты всегда очень серьезно относятся к своим исследовательским программам и выбирают для этой работы лучших из лучших». «Благодарю. Надеюсь, я смогу оправдать возложенное на меня доверие». Рик поднял со стола чашку, сделал глоток и вернул ее на стол. «Вы очень похожи на человека, жителя планеты, на которой вам придется работать. Мои далекие предки одно время брали в жены женщин с этой планеты. Возможно, это сыграло свою роль при выборе резидента. Люди называют ее Земля. Как вы подготовились к встрече с ней?» «В лабораториях института мне была загружена программа знания русского языка. Немного поупражнялся в фонетике и дикции. Где-то, возможно, буду считывать информацию телепатически. Кратко и сжато просмотрел всю имеющуюся у нас информацию по данной планете. Досконально изучил местность по многомерным голографическим снимкам». «Для начала неплохо. Но только для начала. Дальше будет гораздо сложнее и интереснее». Ларри Лоран снова сделал глоток и, помедлив, продолжил. «Вы отправляетесь на тяжелую и очень опасную миссию. Опасность исходит как со стороны феномена, который еще предстоит изучить, так и со стороны населяющих эту планету людей. Результаты миссии и передаваемая вами информация будут иметь огромную ценность не только для вашего института. В этом проекте задействованы практически все сферы естествознания. Понимаю. Тот уровень знаний и технической оснащенности, на которые наша цивилизация потратила тысячелетия, люди могут достигнуть благодаря изучению данного аномального феномена по предварительным оценкам за 100-150 лет. Если ситуацию пустить на самотек, в будущем нас ожидают серьезные проблемы. Если мы, как и многие другие, преодолев к этим знаниям большой и тернистый путь, были готовы к ним психологически, то возникают опасения, будут ли готовы к этой огромной мощи знаний люди, как они распорядятся полученными знаниями, и сможет ли их психика выдержать испытания, когда они почувствуют себя богами. Мы очень много знаем о них, но вопросов также остается много. И далеко не на все из них твоя экспедиция сможет дать ответы. Форм жизни во Вселенной – огромное разнообразие. Из того, что мы уже знаем, подобных нам единицы. Земляне не просто похожи на нас. Они нам тождественны. Мы настроены к ним дружественно, воспринимаем их как своих будущих партнеров. Как думаешь, зачем мы баз на Луне настроили, вложили столько сил и средств? Очевидно, добыча редкоземельных ископаемых, космический туризм, промежуточная станция. Рик сделал неопределенный жест рукой. Все так. Но это второстепенно. Вот уже на протяжении более 20 тысяч лет ведется мониторинг развития цивилизаций на Земле. С того самого времени, когда цивилизации были предоставлены самим себе и отданы на волю случая и Божьего провидения. Нет, они не были брошены на произвол судьбы. Как дети своих родителей, люди получили хороший фундамент знаний для своего развития и совершенствования. Как понимать, дети своих родителей? Сейчас углубляться не будем. Основная масса информации относительно землян засекречена, по причинам, не зависящим от нас. Не все было законно и гладко тогда, как хотелось бы. С нашей стороны были серьезные перегибы, и люди, в свою очередь, тупили конкретно. Тогдашний верховный правитель, проанализировав сложившуюся ситуацию, всех отозвал назад. При разборе полетов кто-то из руководства экспедиции лишился свободы. Прошло какое-то время, у нас прошла смена формы власти. Произошли новые открытия, новые встречи. Ученые-мужи убедили руководство Верховного Совета в необходимости наблюдения за земными цивилизациями и в случае крайней необходимости предоставления им помощи. После того, как мы снова появились в этой солнечной системе, перед нами предстала неожиданная картина. Потеряв над собой контроль, находясь в постоянных распрях и братоубийственных войнах, люди растеряли с такой легкостью полученные знания. Но, несмотря ни на что, они оказались с хорошим потенциалом выживаемости. На планете прошел ряд катаклизмов, человечество имело плачевный вид. И ему помогли. Они получали помощь от своих братьев из глубин океана. Мы тогда только обустраивались на Луне и не вмешивались в земные дела. Наше участие было, но гораздо позже, и только для корректировки развития обеих цивилизаций. Подобной информации ранее нигде не встречал. Этим делом занимается отдельное представительство при Конгрессе. Вся информация аккумулируется и анализируется непосредственно в кулуарах власти при государственных институтах линии Содружества и Развития. Именно в этих институтах накопленные знания о земных цивилизациях, да и о цивилизациях других миров, подвергаются тщательной рефлексии. Земные цивилизации рассматриваются нами как потенциальные партнеры. Пройдет немало времени, пока они достигнут такого развития сознания, при котором возможно обоюдное сотрудничество. Откроются новые возможности, новые реальности. Они узнают правду о своем прошлом. Есть надежда, что, сидя за круглым столом, выпья чашечку крепкого напитка, мы простим друг друга. Ларри Лоран сделал глоток и поставил чашку на столик. На Земле существуют две цивилизации? Если отрешиться от многомерности понятия «цивилизация», отбросить классификации по культурному признаку, территориальному, вероисповеданию и так далее, а взять за основу всю общность индивидов, проживающих в одно время, в одной среде и имеют одно начало, то да, одна живет на суше, это люди, вторая в глубинах океанов, амфибии. Первая догадывается о существовании второй, а вторая знает о существовании первой. Первая растеряла полученное от нас знание и пошла своим тернистым путем. А вторая сберегла знания и приумножила. По своему развитию выше своих братьев на суше, но малочисленно. С ними мы сотрудничаем уже около 500 лет. Обе цивилизации имеют один общий корень, но об этом в другой раз. Интуиция подсказывает мне, что мы еще пообщаемся. К тому же дело ты будешь иметь только с людьми. Перейдем непосредственно к твоей миссии. Ты разработал легенду своего появления на Земле? Этим вопросом занимался не только я, а целая группа специалистов. Меня снабдили документами российского гражданина на имя Орлова Леонида Константиновича, 1983 года рождения, и российскими денежными знаками, общей суммой 300 тысяч рублей. Сама легенда такова. Сам из России, уроженец Магаданской области, долгое время работал на золотых приисках. В один прекрасный день потерял работу и решил на оставшиеся сбережения поискать место получше и дело более прибыльное. Отправился в Москву. В поезде услышал, как соседи по купе рассказывали о клондайке каких-то артефактов, за которые дают хорошее вознаграждение. А если предмет довольно редкий или еще нигде не встречался, то очень хорошие деньги. Рассказывали много интересного о зоне отчуждения, о жизни в ней. Но во мне проснулись чувства авантюризма и жажды приключений. В Воронеже пересел на поезд, следующий в Киев. Слабовато. Сделаем так. В пригороде Киева живет уже пожилой человек, бывший военный летчик Исайченко Андрей Сергеевич. Так получилось, что около 20 лет назад, отправившись на охоту, он в глухой тайге спас нашего пилота. Не буду углубляться в подробности этой истории, скажу только, что с того времени мы его из поля зрения не теряем. Взамен он ничего не просил, но в знак уважения и в подтверждение того, что о нем помнят, в праздник Нового года мы делаем ему небольшие подарки, в основном небольшую сумму местных денежных знаков. Предлагаю совершить вашу переброску непосредственно к нему. Передайте привет от меня и Аммун, в зависимости от его реакции. Попросите его о помощи. Имеются основания полагать, что он пойдет на контакт. С ним вместе доработайте и усовершенствуете легенду. Думаю, он также поможет вам адаптироваться к местным условиям. Как вам идея?
Если он согласится, это будет хороший вариант.
Хорошо. Расскажите, какова ваша задача? Первое – узнать как можно больше о зоне отчуждения. Второе – проникнуть внутрь зоны, выбрать и подготовить место для нашей научно-исследовательской станции. Так как с данным феноменом мы, как и земляне, сталкиваемся впервые, в нашей научной среде он вызвал большой ажиотаж. Третье – путем наблюдений постараться выяснить, как данный феномен влияет на сознание людей, входящих с ним в непосредственный контакт. В принципе, это моя программа минимум. На столике возле Рика материализовалось небольшое устройство прямоугольной формы. Ларри Лоран сделал приглашающий жест рукой. «Это ваше средство связи. Выполнено в виде современного земного мобильного телефона, производства известной на планете фирмы. В нем установлена сим-карта украинского оператора связи. Возьмите телефончик, ознакомьтесь с его меню. По сравнению с земными телефонами, его возможности огромны. Кроме всего прочего, в устройстве открыты каналы доступа в службу безопасности базы, космопорта и администрации. Также он снабжен средствами защиты информации. Кроме вас, им никто не сможет воспользоваться. Спасибо. Ваша переброска запланирована на 7 часов вечера. Это через 9 часов. За час до вылета за вами зайдет командир разведывательного корабля. Хорошенько отдохните, Леонид Сергеевич. Вживитесь в роль. Я приду проводить вас». Комната приобрела первичный вид, они одновременно встали. Рик, кивнув головой, развернулся и направился к выходу.